Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы продолжим с вами чтение повести «Штундист Павел Руденко», часть вторая. Скользя между деревьями, Галя уже приближалась к толпе и думала, что ей удастся незаметно смешаться с нею. Как вдруг над самым ее ухом раздался голос, от которого она вздрогнула.
«А что? Штундарь-то, видно, не понапрасну сюда к нам наведывался», —
сказал Панас с кривой усмешкой. От него Гале не удалось скрыть своего исчезновения, и он поджидал ее, лежа под деревом, в высокой траве, где его нельзя было сразу заметить. Галя вся вспыхнула. Ей хотелось выбронить Панаса за его дерзость и бесстыдство, но она сдержалась, чтобы не выдать себя. Она повернула к нему голову и, пожав плечами, проговорила:
«Тебе лучше знать, что он не задаром приходил. Небось, не споешь, как он спел, хоть лопни».
Она попала не в бровь, а в глаз. На лице Панаса появилось такое выражение досады, что Галя рассмеялась.
«Что, не нравится?»
«Нет, ты не отшучивайся. Ведь я-то знаю, что ты за ним побежала».
«Может, и за ним, а может, у колодца свежую воду пила. Тебе что?»
Она бросила на Панаса задорный взгляд, от которого у того дух захватило. За ним бегали все деревенские девки. Одна Галя смеялась над ним и дразнила. Этим-то она его и заполонила.
«Ну, так пускай будет, что воду пила», —
сказал он и, помолчав минуту, прибавил другим тоном, продолжая, очевидно, прерванный разговор.
«А как же, моя красавица, насчет сватов велишь? Посылать?»
Голос у него был слащавый, приторный, совершенно не гармонировавший с его высокой мускулистой фигурой и жестким выражением лица. «И чего это он все лезет?» — досадливо подумала про себя Галя. Но деревенский этикет не позволял невежливо ответить на такой вопрос.
«Что ж, посылай, ворота для всех отпираются, а у отца в огороде тыкв много. Я пару испеку. Одну себе на гостиниц возьмешь, другую свезешь Павлу по дружбе за то, что ладно поет».
Панас захохотал. Печеная тыква, поданная в доме девушкой на сватовском визите, означает полный отказ. Но Галя шутила. Поминая Павла как кандидата на печеную тыкву, было уже само по себе таким поощрением, какого Панас не ожидал. Ему стало весело. Он пропустил даже мимо ушей шпильку насчет Павлова пения.
«Зато уж на бандуре ему до меня далеко», —
добродушно сказал он.
«Хочешь, я тебе сыграю новую песню? Меня в городе архиерейский бас научил. Вместе в трактире пили».
«Что ж, сыграй».
Панас сыграл какую-то пародию на романс, подпевая себе в полголоса жиденьким, слащавым тенорком. Гале не нравился ни его слащавый голос, ни его слащавая манера ухаживать. Но сегодня в отместку Павлу и не только не затыкала ушей, как часто делывала, когда он принимался петь, а даже заставила его спеть еще. Панас умел ее забавлять. Она не прочь была поболтать с ним и еле стела перед подругами его явное предпочтение.
«Панас! Кто ж тебя напугал, что я твоей жинкой буду?»
«А будешь, потому что тебе больше не за кого».
«А вот и не буду».
«Будешь».
Галя вскочила с травы и убежала. Они серьезно поссорились, и остальную часть вечера не разговаривали и избегали друг друга. Впрочем, Панас вскоре вовсе ушел от Ярины. Гале разом полегчало. Было уже около полуночи, но молодежь еще не думала расходиться. На траве кучка девушек и парней сидели у раскидистой шелковицы и слушали кривого Панька, который был не только музыкант, но и сказочник и первый знаток всех деревенских поверий. Ярина была там же. Галя подсела к ней и, повернувшись лицом к реке, стала смотреть на серебристые волны. Было далеко за полночь, когда вся эта молодежь стала расходиться от Ирины, чтобы, освежившись 2-3 часами сна, встать чуть свет для тяжелой дневной работы. Прощаясь с Галей, Ирина сказала ей с улыбкой: «И чего это ты, девка, над Панасом куражишься? Ведь за штундаря батька все равно не выдаст. А Панас чем не жених? Волов у него 4 пары, да баштан, да денег старый, что ему оставит? И из себя чем не казак? Не правда ли, девчата?»
Девушки захихикали, некоторые довольно принужденно.
«Ну и берите его себе, Ярина, голубка, коль он вам так люб. Мне ни его волов, ни его самого не надо».
«А отобью, смотри, право отобью, не зевай. Даром, что я уже старуха, только потом смотри, не сердиться».
«Не буду, голубочка, хоть одним меньше, все лучше».
Галя продолжала в том же веселом тоне, но на душе ей было невесело. Павел ее бросил, а Панаса с его валами и баштанами и деньгами отец не даст так-то легко бросить. Старуха Ульяна, мать Павла, была ревностной и для женщины довольно начитанной штундисткой. Но хотя она и знала все штундистские тексты и соблюдала все штундистские обычаи, и даже Библию читала, но все-таки против одной заповеди она сильно грешила. Она сотворила себе своего собственного кумира в образе сына, которому поклонялась и которые чтила больше, чем многие из грешных церковников чтут своих угодников и свои иконы. Она жила с сыном и для сына, считая его не только складом всех добродетелей, но и кладезем всякой премудрости. И в новую-то веру она перешла больше потому, что знала, как обрадует этим сына. Понемногу она втянулась в нее сама. Павел так был исполнен этой верой, что она, незаметно для себя, уходила в нее все глубже и глубже. Но это было делом привычки и повторения, а не страсти, которая вся ушла у нее в сына. Ульяна звалась по крестьянскому обычаю старухою, но вовсе не была стара. Ей едва минуло 45 лет. Взглянув на нее, как она собирала ужин, ожидая прихода сына, ей нельзя было бы дать больше 40. На колокольне пробило 8. К этому времени Павел будет дома.
В комнате стало совсем тихо. Ульяна сняла с полки трехногий каганец, засветила один рожок и поставила на стол, осветив тусклым светом широкий дубовый стол без скатерти, на который она положила каравай непросеянного пшеничного хлеба и поставила деревянную коробку с солью и большой деревянный жбан с грушевым квасом. Киот без икон зиял, как черная яма в почетном углу. По стенам виднелись картины, содержание которых при тусклом свете нельзя было разобрать. Вдоль стен тянулись темные, гладкие скамейки, блестевшие, точно полированные. Ужин был уже готов и стоял в тепле в огромной кубической печи, занимавшей чуть не половину комнаты. Хотя огонь в ней чуть теплился, в избе становилось невыносимо душно. Ульяна отворила двери настежь и, высунувшись в окно, довольно долго глядела во двор на дорогу, по которой должен был вернуться Павел. Потом, вздохнувши, она отошла от окна и стала хлопотать по дому, чтобы как-нибудь скоротать время. Она пошла в клеть и отсыпала в горшок пшена на завтрашний обед. Потом она заглянула в закуту, намешала корм свинье, подложила охапку сена каурой кобылке и подсыпала гречки в курятник. На дворе валялась опрокинутая лукошка. Ульяна подняла его и повесила на колышек под навесом. Потом она вернулась в избу и, засветивши все три рожка каганца, села у окна, вынула чулок и стала вязать с довольным видом. Теперь Павел должен вернуться с минуту на минуту. Но минуты проходили за минутами, а Павла все не было. Наконец загудел колокол и пробило 9. Павла все нет как нет. Она потушила все рожки, чтобы не тратить без нужды масла, и снова села к окошку, продолжая вязать в темноте. Быстро ходили в проворных сухих пальцах Ульяны спицы, сердито постукивая друг о друга и сверкая время от времени коротким блеском. Ульяна думала о девушке, которая отняла у нее сердце сына, и морщины становились глубже между бровями, и на углах рта ее обыкновенно доброе, несколько постное лицо становилось безразличным и равнодушным. Когда 2 часа спустя Павел отворял ворота, окно было ярко освещено всеми 3 рожками каганца, и на столе стоял ужин. Ульяна ласково поздоровалась с сыном, но не пошла ему навстречу. Она угадала, что на сердце у него не весело. Это заставило ее быть особенно деликатной и внимательной, чтобы как-нибудь его не задеть. Она ни о чем не спрашивала и молча стала подавать ему ужин и села вязать. Павел отломил кусок хлеба, придвинул миску и медленно, молча стал есть. Наступила длинная, тяжелая пауза. Вязальные иглы в руках Ульяны уже не стучали резко и коротко, словно ссорясь и перебраниваясь друг с другом, а тихо ползли рядом, точно враждующие члены семьи, когда они приглушены общей заботой.
«А что, мама, мельник не заходил?»
— спросил, наконец, Павел.
«Нет, не заходил»,
— отвечала мать. Павел знал это. Мельник не мог зайти так скоро. Он спросил об этом, чтобы завести разговор и успокоить мать. Ульяна поняла это и, помолчав с минуту, спросила.
«Был у Ярины?»
«Был, мама».
Наступила новая длинная пауза. Но она уже не была тяжелой. Спицы уже не наскакивали друг на друга и не прятались, чтобы избежать столкновения. Они стучали ровно и мерно, пригоняя каждое движение одно к одному. И лицо Ульяны, которое вязало, слегка прищуривая глаза, было задумчиво и сосредоточено, но на нем не было прежней тревоги.
«Бросить надо, Павел!»
проговорила она вполголоса, не поднимая глаз на сына.
«Не жена она тебе!»
«Нечего бросать, сама бросила. Выходит, за Панаса, сама сказала!»
проговорил Павел залпом. Ему захотелось разом высказаться, излить свое горе. Он рассказал весь их разговор.
«Нехристи мы, — говорит, — не может за меня пойти. Если пойдешь, — говорит, — в церковь и поклонишься идолам, пойду».
«Вишь, что надумала! Что надумала! Искусительница!»
Ульяна и негодовала на девушку, оскорбившую ее Павла пренебрежением. И вместе с тем в душе была довольна, что Галя, разлучница, похитившая у нее сердце сына, оказалась недостойной его.
«Брось, не думай о ней, не стоит она тебя. Не было бы тебе счастья с ней».
«Не судите ее, маменька, не ведает она, что творит. Кабы знала, то не сказала бы».
«Кому же знать? Ведь она даром, что девка, грамотная, в школу 3 года ходила».
«Не всякому Господь открывает и из мудрых. Я пытался говорить с ней, но душа ее не лежит к Слову Божию, а к мирской суете. Что ж, значит, не судьба».
Он взглянул долгим вопросительным взглядом на мать, точно ожидая возражения и утешения, и умолял о нем. Но мать не могла выжать из себя утешения. Она нахмурилась, и чтобы переменить тему разговора, стала говорить.
«А знаешь ли, Барчук Валериан Петрович, сказывают, на деревне был. Он уж с неделю у папеньки гостит, да к нам пока не заглядывал. Чудной такой, говорят, больных лечит и ничего не берет, а сам приносит по милости, коли кому нужно. Добрый и простой.
А в церковь, говорят, никогда не ходит»,
прибавила Ульяна шепотом.
«В избу войдет, шапку снимет и всем людям поклонится, а на иконы не кланяется и за стол садится, не крестится. Мне пришло в голову, уж не из наших ли? Что-то похоже. Как это тебе кажется?»
Павел улыбнулся. Он любил читать и по книгам знал, что у господ не ходить в церковь и не креститься вовсе не значит быть баптистом.
«Ах, нет, не из наших он, матушка. И не Божий глагол двигает им, а гордыня».
«Ну вот тебе!
Он, говорят, простой, вовсе не гордый».
«Гордый, матушка, не перед людьми, а перед Богом. Это гордость его суемудрия, греховной человеческой гордости. Не о Боге он радеет, а о своей гордости. Не во спасение такая добродетель».
Ульяна пригорюнилась. Она помнила Валериана маленьким мальчиком, и ее огорчала судьба его души.
«А чего бы тебе, Паша, не повстречать его как-нибудь и не побеседовать с ним? Как знать, может, ум у него просветится верою?»
«Что вы, матушка! Да станет ли он со мной беседовать? А если и станет, то где мне с ним состязаться? Он, поди, все науки превзошел, а я... К чему я учен?»
«Сынок, иному и без учения Господь открывает свою премудрость. Помнишь, как с отцом Василием ты перед мирянами о Святом Духе припирался?»
«Ну, ведь то ж поп Василий!»
сказал Павел и улыбнулся в первый раз за весь вечер при воспоминании о своем диспуте.
«Ну, вот и слава Богу!»
– подумала про себя Ульяна. С легким сердцем она принялась убирать со стола. Становилось поздно, и Павел давно отужинал. Затем он взял Библию и открыл ее, остановившись глазами на первой попавшейся строке, и стал читать.
«Ров же сказала: не упрашивай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там я буду жить. Твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог».
Павел остановился и поднял на мать удивленные глаза. Та тоже была поражена и не могла этого скрыть. Павел заговорил первым.
«Что это значит? Это неспроста».
В своей вере они были убеждены, что в Писании заключаются не только судьбы человечества, но и судьба каждого из них в отдельности. Случайность для них не существовала. Все было промысел Божий.
«Маменька, тут указывающий перст Божий!»
повторил Павел назидательно. Ульяна не выдержала.
«Павел, может ли перст Божий указывать на союз с язычницей, богохульницей?»
«Матушка, премудрость Божья неисповедима. Не надлежит понимать прямо все, что написано»,
сказал Павел успокоительно.
«А как же иначе?»
«Не знаю. Подумаю и буду молиться. Может, Господь просветит меня».
Долго в эту ночь каганец горел в каморке у Павла. Долго читал он, долго молился, пока, наконец, здоровая натура не взяла свое, и он заснул на скамейке, как был одетый. На другой день Павел был сам не свой. Он почти ничего не ел и ни с кем не видался, проводя все время в молитве, чтении и в размышлении. Он твердо верил, что Бог укажет ему выход. Но выхода этого он не находил. Галя ему предложила стать церковником, отречься от истинной веры. Это был грех против Святого Духа, который не простится ни в сей век, ни в будущий. Этого Бог не мог указывать ему. Так прошло 3 дня. Наконец он решил идти за советом на пасеку к Лукьяну, своему учителю и другу, к которому он привык обращаться во всех трудных случаях жизни. Но по дороге ему встретился Лукьянов племянник, кузнец Демьян, который шел к нему попросить коня, чтобы ехать на ярмарку. Лукьян уехал туда с медом на другой день после собрания и не возвращался. Они начали о нем беспокоиться, и Демьян по совету жены решил ехать ему вслед. Ему нужно было свой товар продать, да и за Лукьяна узнать. Павел охотно дал коня и наказал Демьяну дать ему знать, как только они вернутся. Лукьян обещал быть дома непременно в субботу, чтобы не пропустить воскресного собрания. Но на воскресном собрании не было ни Лукьяна, ни племянника. Они не вернулись и в понедельник. Демьян привел коня только во вторник вечером и сказал, что они с Лукьяном вернулись. Но что с ними случилось несчастье? У Лукьяна по дороге его собственного коня увели конокрады, так что если бы не Демьян с подводой, старик неизвестно, как бы и домой вернулся. Ульяна только руками всплеснула. Демьян не казался, однако, особенно огорченным. В его фигуре было, напротив, что-то ликующее.
«Приходи, непременно приходи завтра»,
— сказал он Павлу.
«Лукьян сам звал. Такие, братец мой, дела, что и сказать невозможно. Вот приходи, он сам тебе все расскажет».
Павел выбрался с позаранку. День был ясный, безоблачный. Ласточки реяли высоко в воздухе, предвещая сильный зной. Но когда Павел вышел из дому, было еще свежо. Луг еще сверкал росою, и узенькая тропинка была влажной. Он хотел застать Лукьяна одного и переговорить с ним хорошенько о своем деле. Пройдя ложбину, Павел быстрым шагом поднялся на пригорок и тотчас увидел белую хатку с большим огородом и правильный ряд серых ульев и самого Лукьяна, копавшегося между ульями. Павел отворил калитку и, войдя в огород, стал несколько поодаль и начал смотреть, не решаясь подойти близко к жужжащим роям. Лукьян вынимал соты, слегка подкуривая пчел куском зажженной пыкли. Рои пчел, оторванных от работы, растерянно кружились по воздуху и уныло жужжали, точно жалуясь на такое нарушение своего спокойствия и грабительства. Но хотя Лукьян был без сетки, с голыми руками и босой, они не кусали его, признавая в нем хозяина друга.
«Поди ж ты, расшумелись, останется и вам», —
проговорил Лукьян, точно те понимали человеческий язык. Он оглянул черешню, на которой примостились густым клубом его летучие работники. И тут только заметил Павла. Его кроткие карие глаза и все его морщинистое маленькое лицо как-то осветилось. До того радушно и ласково была улыбка, какой он встретил гостя.
«Приветствую, брат», —
сказал он, произнося последнее слово не скороговоркой, как это обыкновенно делается, а особенно внятно и выразительно.
«Хорошо, что пришел. Мне тебе нужно много рассказать. Оттого-то я и послал за тобой».
«Да я бы и сам пришел», —
сказал Павел.
«А что? Разве у вас что случилось?»
— с испугом спросил Лукьян.
«Да нет, ничего. Я так, по своему делу», —
пояснил Павел.
«Хорошо, хорошо, я сейчас», —
сказал Лукьян, привыкший быть хорошим советчиком.
«Вот только вы ему соты».
Он отворил дверцу и, отломив опытной рукой несколько сотов, положил их в большой горшок, который был уже наполнен сотами из других ульев.
«Ну, вот готово. Пойдем в избу отведаем. Моя первая выемка в этом году».
Они направились к избе. С дюжину пчел-собственниц полетела за ним следом и, наткнувшись на Павла, несколько штук набросилось на него.
«Пошли, пошли, глупые!» —
унимал их Лукьян, отмахивая Павла шапкой. Пчелы отстали, но продолжали лететь за ним следом.
«Вот малая тварь, а много взыскал ее Господь своей мудростью», —
проговорил Лукьян задумчиво.
Подчас диву даешься, откуда что берется. И человека знает, чужого от своего всегда отличит.
Ну как, не укусила тебя?
Спросил он заботливо.
Нет, не укусила. Ну, так значит, из тебя пчеловод будет. Тебя пчела полюбит. Она даром что мала, а умеет человека от человека отличить. Душевное дело пчелу водить. Приятная тварь,
сказал он любовно. Лукьян и Павел были уже в избе, которая была и меньше, и на вид беднее, чем Павлова. Стены были совершенно голые. Стол был простой, сосновый. А кухонная посуда вся состояла из нескольких глиняных горшков. Но желтый глиняный пол был чисто выметен, и на столе не было ни соринки. Бедность не бросалась в глаза. Хотя с первого взгляда видно было, что Лукьян бедный, нехозяйственный старик. Зато в переднем углу, в том месте, где прежде были иконы, стояла целая полочка книг, каких не было даже у попа. У печки на длинной гибкой жерди висела люлька, завешенная платком, которую качала босой ногой круглолицая молодая женщина с коротким вздернутым носиком и густыми черными бровями. Это была Лукьянова сноха, жена племянника Демьяна, которые жили у Лукьяна после смерти его жены. Она встала и поздоровалась с гостем.
«Вот Параска, молодые соты! Снеси, будь ласково, в комору в новый бочонок. Да как управишься, нам кусок принеси попробовать, а за ребенком я пока посмотрю».
Он снял свою кацавейку, положил ее вместе с шапкой на полку и сел рядом с Павлом.
«Ну, и в чем же твоя туга?»
– спросил он, когда они остались одни. Павел не знал, как приступить, и замялся с ответом. Лукьян не стал ждать и заговорил сам.
«Вот на ярмарке был, мед и воск продал, и на дело Божие потрудиться довелось. Да такой грех случился, коня свели по дороге. Сказывал тебе Демьян, что ли?»
«Сказывал. Уж мы с матушкой сокрушались. Да как же это случилось?»
«Да так и случилось, что тут поделаешь? Со двора от хамы корчмаря свели. Я там 2 дня замешкался и не досмотрел. Не до того было. Кого-то нечистый и попутал. Позарился на чужое добро и увел тайком», —
продолжал Лукьян с сокрушением, по-видимому, жалея больше о закоснелости похитителя, чем о своей пропаже.
«Хорошо еще, что повозка с кладью наверху была, не тронули. Племянник подъехал и подвез. Сноха послала. Вот эта самая Параска. Заждалась и послала за мной следом. Не случись чего. Со мной каких только случаев не бывало. Прост я. Не дал мне Бог ловкости и проворства. Ну да ничего. Кое-как справимся. На ярмарке Бог послал хорошего покупателя. Хорошо заплатил и под новый мед задаток дал. Без скотинки не останусь. А вот счастье, новообращенные есть. У хамы обратились?»
догадался Павел.
Ухамы. На ярмарку-то народу много едет. Ухамы набралось человек 30. Жатва великая. И все наш брат, крестьянин. Как это мы убрались, поужинали, я вынул Евангелие и стал читать громко. Народ ко мне обступили, дивятся, иные соблазнились. Что это ты, говорят, вздумал? Корчма не церковь, чтобы в ней Евангелие читать. А я перелистал это свою книжечку и прочитал им. Где соберутся двое или трое во имя мое, там и я посреди вас. Вот говорю, что глаголит Господь.
Лукьян и теперь стоял посреди комнаты, одушевленный воспоминанием. Лицо его преобразилось, рассеянный, нехозяйственный Лукьян исчез. Теперь это был проповедник.
Ну?
Продолжал он более спокойным голосом.
Тут меня обступили еще теснее. Читай, говорят. Стал я читать. Слушают. Потом стали спрашивать, что наша за вера и что к чему. И нашла на меня благодать. И открылось у нас собеседование. Иные про пищу телесную забыли, вкусивши пищи духовной. Беседовали мы так до петухов. На другое утро одни говорят, едем на ярмарку, а другие, ярмарка не уйдет, поговорим о Слове Божьем. Толковали мы так еще до вечера. Там меня Демьян и застал. Четверо тут же приняли истинную веру и исповедали ее. И была мне радость великая. Все четверо из одной деревни к себе звали на праздники. Обещался сам приехать, либо из братьев послать. Я на тебя тогда же подумал, не поедешь ли? Что ж, я рад, только сумею ли? Сумеешь, Павел. Не думай только вперед и не сомневайся. У них большая деревня, да и в округе 3 деревни. Я все опросил. И нигде там еще не слыхивали Слово Божье. Жатва велика и обильна, а делателей мало. В городе, на ярмарке, тоже сподобился я породеть о деле Божьем. И я тебе скажу.
Он на минуту остановился, и глаза его заискрились детским весельем.
Так вот, продал я этот товар. И стали мы собираться в путь обратный. Демьян пошел на постоялый, а я думаю, пока что похожу я по ярмарке. И вот обошел я это все поле и думаю, вот съехалось тут сколько народу, и товаров навезли целую гору. И все для суеты, для корости, ничего для души. Точно-то и души бессмертной ни у кого нет, а одна плоть. Вот иду я это дальше и думаю свою думу. И вдруг вижу в уголке лавка, маленькая такая, не то шашлык, не то палатка, видно, бедный человек держит. А перед ней, подпертый жердочками, стоит целый ряд икон. Вот думаю, что для души привезено. Так у меня все внутри и затосковало. Подхожу это я ближе.
Но тут Лукьян вдруг замолчал и засуетился. За дверью он услышал шаги по-раски.
«При ней ничего»,
— шепнул он Павлу. Параска была всей душой предана Лукьяну, как и ее муж. Но в качестве домовитой и осторожной хозяйки она считала нужным за ним присматривать, чтобы он не спустил всего в доме и не наделал бед. Лукьян ее немножко побаивался. Она показалась на пороге с деревянной чашкой, в которой лежал небольшой кусочек сота и ломоть мягкого, свежеиспеченного хлеба. Она поставила все на стол молча, с безответным видом умной женщины, которая знает свое место и умеет себя вести при чужих.
«А что, Параска, ведь мед-то хоть куда лучше прошлогоднего!»
— сказал Лукьян.
«Мед хорош, что и говорить!»
— ответила она сдержанно и, поклонившись гостю в пояс, прибавила.
«Откушайте, милости просим!»
Она подошла к люльке. Ребенок крепко спал, раскинувши ручонки и раскрыв мягкий беззубый ротик, и, к счастью своему, не нуждался в заботах деда. Параска задернула платок от мух и скромно вышла. Лукьян выждал, пока шаги ее смолкли, и сказал с добродушной улыбкой:
«Досталось мне от нее за коня, а за иконщика досталось бы и того больше. Ну так вот, захожу это я в лавку», —
продолжал он прерванный рассказ, —
«и вижу, молодой парень, так лет 30, не из наших мест, москвич, белокурый, и такое у него лицо умилённое. И так это я его полюбил сразу, точно он мне брат родной. Поздоровались, честь честью. Что, говорю, иконы продаете? Не продаю, а меняю, — говорит он так, с сердцем. Старый ты, — говорит, — человек, а не знаешь, что про иконы так не говорят. Обидел это я его, значит, невзначай. Я-то догадался тут, да свое думаю. Не обессудьте, — говорю, — на что же вы, — спрашиваю, — меняете их? Да что ты не понимаешь? Есть меняло-то у тебя? Выкладывай и выбирай, что хочешь. А нет — уходи. Нечего нам время попусту тратить. И так у меня сердце затосковало. И что, — говорит, — он со мной так не по-хорошему? Да и что такой, видно, хороший человек таким делом занимается? Вынул я платок, высыпал на прилавок все, что в нем было, бумажки, серебро и все, и говорю: меняло-то у меня есть, бери, — говорю, — добрый человек, что хочешь на здоровье, а идолов твоих мне и даром не нужно. Удивился он, посмотрел на меня так пристально. Да в своем ли ты уме, — говорит. В своем, — говорю, — не сумлевайся. Что ж ты, — говорит он мне, — такую уйму денег выложил? Ну а как я впрямь тебя послушаюсь, да и заберу. Что ж, — говорю, — бери, добрый человек, коли на хорошее пойдет, мне не жалко. Деньги — вода. Бог мне дал, Бог и еще даст. Сгреб он их, подержал в руке, а потом высыпал назад и мне отдал. Мне, — говорит, — чужого не нужно. Да и скажи мне, что ты за человек и откуда ты взялся? 30 лет на свете живу, а такого не видывал. И отчего это, — говорит, — ты иконы святых угодников идолами называл? А читал ты, — спрашиваю, — Писание? С измальства, — говорит, — любил я читать Писание, потому обучен грамоте. Ну вот мы с ним и разговорились, и стал я ему говорить о Писании. Он слушает и все дивуется. Как будто, — говорит, — и знакомое, а как будто не то. Где, — говорит, — это найти, запиши, а я, как домой приеду, справлюсь. А зачем домой-то ехать, — говорю, — у меня с собой есть. Вынул я из кармана, показываю. Смотрит, так точно. Вот, — говорит, — диво, сколько раз читал и не заметил. Я вижу, он увлекся, и я ему больше да больше и насчет священства, и насчет церкви и прочего. 2 часа мы с ним толковали. Под конец он говорит:
Нет, этого дела нельзя так разом решить. Это дело большое. Нужно его доподлинно разобрать. Что ж, говорю, заходи вечером, побеседуем. Говорю это я, как будто ничего, а у самого сердце так и бьется. Зайдет ли, думаю, или нет? Веришь ли, душу бы, кажется, отдал, чтобы этому человеку просветление сделать. Подумал это он. Нет, говорит, мы уже довольно толковали. Ты лучше вот что, книжку там не оставь, я сам почитаю. А завтра ты зайди ко мне в лавку, а не то на подворье. Хорошо, говорю, зайду, где ты стоишь? Он сказал, спросишь, говорят, Степана Васильева. Отдал я ему книжку. Зайду, говорю, если даст Бог жизни до утра. Так я от него и ушел. Прихожу к себе на постоялый, а Демьян уже давно коня заложил и меня ждет. Отпрягай, говорю, уехать и завтра успеем. Бог мне послал встретиться с человеком одним. И рассказал я ему про этого Степана. Как уж я до утра дождался, сам не знаю. Вот иду я к Степану утречком рано, со мной и Демьян. Вижу, во дворе что-то творится. Хозяин и жильцы повысыпали на двор, стоят толпой и на что-то смотрят. Что за притча? Подходим, видим, посередине стоит Степан с топором и молотит обухом. Что бы ты думал? Икону в серебряной ризе. Это он свою из горницы вынес. Молотит и приговаривает. Довольно я тебе поклонялся. Иди на подтопку. Народ, что кругом стоял, сперва только дивился. Что это человек? Заболел, что ли? Свое добро губит. А тут разобрали, в чем дело, и кинулись его бить и икону отнимать. Не сдобровать бы ему одному против всех. Да тут мы подбежали. А Степан, как узнал меня, так и говорит. Спасибо тебе, добрый человек. Через тебя я свет узнал. Всю ночь, говорит, я читал и всю правду понял. Все верно выходит по Писанию, как ты говорил. Народ нас тут обступил и про икону забыли. Какие такие люди и какая такая правда? Да хозяин постоялого двора тут вмешался. Не позволю, говорит, у себя на дворе озорства. Этак мне двор запретят держать. Икону-то он сгреб, серебра на ней рублей на 30 будет. И за квартальным послал. Вот, говорит на Степана, святыню нарушают, а эти двое ему подстрекатели и поспешники. Ну, повели нас в участок. Кто такие и как? Степана таки придержали и лавку у него отобрали. Ну, а нас отпустили, только имена записали. Дело будет об оказательстве. Вот так-то. Жатва велика и обильна, а делателей мало.
Закончил Лукьян своим обычным текстом.
Ну, а у вас как? Братьев не прибыло ли? Да, брат Степан, все, слава Богу, как ты оставил, так и есть. А новых никого не прибыло. Тебе одному из нас дано быть ловцом человеков,
проговорил Павел с чувством.
Ну что ты, Павел, никому это сразу не дается,
заметил Лукьян как бы про себя.
Ну, а ты сам как?
Спросил он участливо.
Какое твое дело, что ты со мной посоветоваться хотел?
Павел опустил глаза. Ему снова стало неловко заговаривать о своем сердечном деле, но уже под влиянием совершенно другого чувства, навеянного на него разговором с Лукьяном.
«Мое дело малое», — сказал Павел. «Вот как тут с тобой сижу, кажется, что и не говорил бы. А приду домой, знаю, что не будет мне от него ни сна, ни покою».
Лукьян кивнул головою и посмотрел на молодого парня простым отеческим взглядом. Дорогие друзья, только что прозвучала вторая часть повести «Штундист Павел Руденко». Эту повесть для вас читает Гончарова Светлана. Продолжение следует. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать, позвонив к нам по телефону в Портленде, эриакод 503, номер телефона 250-721-93.
Теперь пора, о мудрый. ясно закона порабощение. Кровь Христос пролил, вот в чем прощенье. Мучили стерзан, язвах он был, раз навсегда нас искупил. Раз навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное бремя и нас. Раз навсегда Сын Божий спас. Кто во Христе, тем нет осуждения, Он приготовил наше спасение. Ко мне придите, Христос зовет, раз навсегда Он с ними гнет. Раз навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное бремя и нас. Раз навсегда Сын Божий спас. Мы Божьи дети, вот наша слава, Бог сохранит нас в мире лукаво. В жизни от смерти мы бережли, раз навсегда покой нашли. Раз навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное бремя и нас. Раз навсегда Сын Божий спас. Навсегда прими Божью милость, раз навсегда найдешь свет и силу, снял с нас греховное бремя и нас. Раз навсегда прими.